по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 21 сентября, передача по страницам Библии, 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего с вами сегодняшнего эфира. Мы с вами в книге «Руфь», мы с вами во второй главе. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт Теос FM, через приложение Теос, через наши группы официальные ВКонтакте, Фейсбук. Группы называются «По страницам Библии». Ну и также вы нам можете писать через те группы, в которых вы смотрите нашу трансляцию. Писать можно сейчас, писать можно позже, тогда, когда вам это удобно. Я обещал в прошлый раз начать сегодня с ответа на письмо, на письмо Аси. Но, Ася, если нас слушаете, я просто хочу перед вами извиниться, потому что пришло письмо, ну, скажем так, мы отвечаем в начале эфиров на те вопросы, которые спрашивают чаще. Так вот, пришло письмо с одним из самых частых вопросов, очень хорошо сформулировано, на самом деле, также, вопросов, которые действительно требуют ответа. Я сегодня начало нашего эфира посвящу именно этому. В конце эфира, после того, как мы с вами прочитаем и обсудим, поговорим о второй главе книги Руфи, мы с вами также, посмотрим, если время сегодня останется, мы с вами также откроем телефон и пообщаемся, побеседуем с вами на тех вопросах, которые вас волнуют. И, ну, я думаю, тогда на понедельник мы перенесем разговор о косынках. Он важен, но он не настолько важен, как то, вот что написала нам наша слушательница Алена, Алена Долголева. Я надеюсь, что правильно прочитал фамилию здесь, либо Долголева. Алена пишет, а такой вопрос. Если есть конфликт между православием и протестантизмом, как быть, какая вера истинная? Вот Алена формулирует вопрос именно так. Как быть, какая вера истинная? Знаете что, я вам скажу, как быть. А вот какая вера истинная, это вы решаете вопрос с Богом, хорошо? Так что, Алена, на ваш вопрос я отвечу ровно на 50%. Если есть конфликт между протестантизмом и православием, вы как сказали, или если есть конфликт между разными ветвями христианства, как быть? Дело в том, что этот вопрос в разных вариантах нам задают часто. Нам говорят, ну вы протестанты, как же вы можете изучать Библию? Как мы, православные, можем вас слушать? А с другой стороны, есть православные люди. Кстати, мне интересно, друзья, если вы считаете себя православным, или вы вот не просто считаете себя, а ходите в православную церковь, если вы приходите к Евхаристии, к причастию в православной церкви, и вы слушаете эту передачу, и вам не страшно по этому поводу, вот вы смотрите трансляцию, вы при этом православный христианин. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях об этом и расскажите, чем вас привлекает именно эта передача. Передача, которую, да, делает протестантский пастор по материалам другого протестантского пастора. Дело в том, что для нас, конечно, очень важно пересекать вот этой передачей, даже точнее не этой передачей, только о Словом Божьем, пересекать эти границы, которые поставлены. Так вот, что делать, как быть? Ну, прежде всего, обратиться к словам Христа. И Христос сказал очень важные вещи, ну, например, в известный, очень известный, самый известный стих Евангелия, да, Иоанна 3:16, тут спорят интерпретаторы, либо это слова Христа, либо это слова Иоанна, апостола Иоанна, да, но вот текст такой: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий», теперь внимание, вот это важно для нас, «верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, в Евангелии, в центре Евангелия стоит Христос. Не какая-то конкретная конфессия, не какая-то конкретная деноминация, а Христос. И третья глава, 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот очень просто, да? Верующий в Сына имеет жизнь. Неверующий в Сына не имеет жизни. Вот все. Здесь не говорится, в какую конкретно общину потом этот верующий, неверующий будет ходить. Ну, верующий, конечно, да? Вот, Просто вот имеет верующий, неверующий не имеет. Значит, сын встает в самый центр. Сын Божий, Иисус Христос, самый центр. Это, кстати, очень помогает разобраться с людьми такими, как, ну, не знаю, мормоны или свидетели Иеговы, организация запрещена на территории Российской Федерации. Да, и другие организации, которые говорят, ну, мы типа тоже христиане. Ну, ты начинаешь выяснять, а кто для вас Христос? Ну, там, архангел Михаил. Там, или высший из, там, и так далее. Но они не говорят о том, что он Сын Божий, они не говорят о том, что он Бог. Даже говоря о том, что он Сын Божий, они не говорят о том, что он Бог. Все. Вот это четко противоречит Священному Писанию. Теперь вы спрашиваете, я все-таки чуть-чуть отвечу на ваш вопрос, какая вера истина? Иисус сказал ему, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос очень четко о себе говорит. «Я – путь, истина и жизнь». Но это не отвечает на ваш вопрос напрямую, Алена, потому что вы-то спрашиваете, какая вера истина? А я говорю, истина – это Христос. Что же делать? А вот тут к тому, о чем я уже начал говорить несколько раньше. Разберитесь, пожалуйста, каким образом? Первое. Поговорите с православным человеком или с несколькими православными людьми и почитайте православных авторов, нескольких православных авторов, для которых в центре их жизни, в центре их существования и в центре их богословия стоит Христос. Ну, например, почитайте митрополита Антония Сурожского, почитайте других авторов, для которых на первом месте не предание, традиция, форма, а именно Христос. Да, предание, традиции, формы вы тоже увидите. Православие без них немыслимо. Но я думаю, что вам мало помогут люди, а их, к сожалению, действительно много. Вот таких людей, для которых предание, традиция, форма на первом месте. Ой, кошмар, ну, я не знаю, покрестился не так, ой, там свечку не туда поставили, да? Вот я не об этом. Мы не случайно начали сегодня с центральности Иисуса Христа, с тем, что богословы называют христоцентричностью. Поговорите с такими православными людьми. Задайте им вопросы, которые вас волнуют. Или прочитайте, почитайте, или поговорите, или и то, и другое. Второе. Поговорите с евангельскими христианами, для которых также в центре Христос. Которые, как апостол Павел, могут сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Ну, вот поговорите с ними. Задайте им, в частности, вопрос, а как они относятся к людям других конфессий, ну, например, к православным. И, естественно, при всем этом поговорите с Богом. Да, конечно, у вас останутся некоторые проблемы, которые будут непреодолимыми, ну, по крайней мере, какое-то время. Один из самых сложных вопросов, я могу сразу вас предупредить, который у вас останется, это вопрос о Евхаристии, о смысле Евхаристии, о том, что происходит в момент Евхаристии, в момент причастия. Вот этот вопрос будет серьезный. Дальше нужно будет рассуждать и просить Бога дать вам мудрости, чтобы разобраться с местом Евхаристии в богослужении. И решение, которое вы примете, оно ведь будет между вами и Богом. Потом с вас Бог за него спросит. Не с меня, не с кого-то еще, но это будет ваше решение, это будет ваше понимание. Читайте Священное Писание. Читайте, например, Евангелие от Матфея, 26 главу, 1 Коринфянам, 11 главу, даже 10 и 11, Евангелие от Иоанна, 6 главу. Читайте все эти фрагменты, и вы выстроите некое понимание. Другие проблемы тоже будут. Ну, например, возникнет вопрос о иконопочитании. Только, пожалуйста, никогда не говорите о поклонении иконам. Это все-таки не поклонение иконам, это, конечно, все-таки иконопочитание. Но это будут вторичные вопросы. На первом месте будет вопрос, кто Христос. Понимаете, болезнь нашего христианского мира, тяжелая болезнь нашего христианского мира, как раз и состоит в этих разделениях, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не имеем права объединяться с людьми, которые не исповедуют Христа, у которых другое Евангелие. Помните, апостол Павел в послании к Галатам говорит о том, что всякий, кто проповедует другое Евангелие, буквально да будет ему анафема. То есть не то Евангелие, которое Христос дал нам, это вот и есть другое Евангелие, и осуждение для такого человека очень серьезно. Тут никаких компромиссов, никаких вопросов, типа, а давайте мы тут посмотрим какую-то общую почву найдем. Никаких вопросов быть не может. Нет этой почвы. Потому что там, где нет общего Евангелия, нет общей почвы. Все. Мы в этих передачах по страницам Библии читаем Священное Писание. Не со всеми нашими комментариями согласятся православные христиане. Некоторые православные христиане. Не со всеми нашими комментариями согласятся некоторые протестанты. Но самое главное, согласны ли мы с тем, что Христос един? Помните, как апостол Павел говорит, разве разделился Христос? И будем ли мы проповедовать вот Христа прежде всего и превыше всего остального? Я могу сказать, что Господь в моей жизни, да, я евангельский христианин, но Господь неоднократно посылал на всех этапах жизни, посылал самых разных православных людей, и многие из тех, кого Он послал в мою жизнь, а я имею в виду и вот тех, кого читать, и тех, с кем реально общаться, это люди, которые любят или любили нашего Господа, и любили превыше всего. И для меня, как для евангельского христианина, это общение в любом варианте, в любом виде представляет особую ценность. У меня есть коллега, с которой мы познакомились, ну, получается, да, 5 лет назад уже, 5 с лишним лет назад. 2 года назад она уверовала, она стала православной. Для этого человека Христос превыше всего. Вот реально, да, превыше форм, а потом формы и все, что происходит, оно указывает на Христа. Никак не наоборот. Общаясь с этим человеком, мы вдруг узнаем, что, например, православные зачастую превратно понимают евангельских христиан. И наоборот, евангельские христиане зачастую превратно понимают православных. Непонимания этого очень много. Кстати, этот человек гораздо больше удивлен такому непониманию, чем я. Я-то это уже видел. Для этого человека это вновь новое такое открытие. Да? Что это значит? Значит ли это, что евангельские христиане вдруг станут православными или наоборот? В жизни кого-то — да. В жизни кого-то это бывает. У других — нет. Это вопрос между Богом и вами. Мы возвращаемся к книге Руфь, и здесь Руфь сделала как раз шаг. Вот она перешла от других богов, от божеств моавитских, от идолов моавитских, она перешла к Богу Израиля. И вот это, друзья мои, был настоящий подлинный переход. Даже не из одной веры к другой, а это переход к вере, переход к Богу. Это переход Руфи к тому Богу, который ее ждал, и который готов был к тому, что Руфь будет, даже решил уже, что Руфь будет в хронологии в родословной Иисуса Христа. Сегодня у нас непростая беседа будет. Меня некоторые упрекают. Что это вы так вот в Библии, вот Библию читаете зачастую как произведение литературы? Вот у вас там как в библейские, был такой комментарий некоторое время назад, у вас библейские герои получаются как живые люди. Но они не только у меня получаются как живые люди, они ведь есть живые люди. Я убежден, абсолютно убежден, читая Священное Писание, мы сегодня это увидим, что Ваос влюбился с первого взгляда. В любви с первого взгляда ничего плохого нет. Проблема, если человек принимает решение о браке с первого взгляда. Но это уже его действие. Вот Ваос именно сразу влюбился в Руфь. Мы это увидим. Книга Руфь — это, по большому счету, книга о любви. Любви между людьми и высшей любви, любви Бога к людям. Как вы относитесь к любви с первого взгляда, в чем ее плюсы, в чем ее проблемы? Об этом, если у вас будет желание, напишите, пожалуйста, через вот те формы контактов, которые мы объявляли сегодня уже в начале. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. И мы хотим читать эту книгу любви. Открывайся нам, Боже, мы молим Тебя, и мы готовы слушать. Да будет слава Тебе и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 358-я встреча. Мы с вами в книге «Руфь». Это ветхозаветная история, которая выглядит как луч света в темном царстве, в самом лучшем смысле этого выражения. Это ветхозаветная история среди весьма мрачного периода жизни Израиля все-таки напоминает нам о том, что есть надежда, есть вера и, самое главное, есть настоящая любовь. Мы с вами видели в прошлый раз один из малопонятных для нас, современных читателей, законов. Закон о том, как заботиться о бедных. Итак, Руфь идет и собирает на поле и на себя, и на Наиминь. Она идет по дороге, она не знает, куда ей пойти, в какое поле ей прийти. Давайте мы вернемся к библейскому тексту. Вторая глава, второй стих. «И сказала Руфь моавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова». Обратите, пожалуйста, внимание на это слово «случилось». Ведь Руфь не знает, на какое поле идти. У нее не было особого откровения на этот счет. Никакой голос с неба к ней не обратился. Никакого текста даже из Писания она на эту тему не получила. Она была просто послушна Богу в малом. Она говорит, я пойду подбирать колосья. Я пойду, чтобы позаботиться и о тебе, Наимине, и обо мне. Это две вдовы, это две бедные вдовы. Одна из них, к тому же, еще и пожилая вдова. Сегодня о женщине, которой за 40, мы не думаем, как о пожилой женщине. Тогда же это был возраст весьма преклонный. И было очень важно, чтобы о Наимине кто-то позаботился. Особенно после того, как она пришла вот из этой моавитской земли. Но какое-то время позаботиться о ней некому. И Руфь идет и делает то, что от нее зависит. И вот она пришла именно на то поле, на которое нужно прийти. Кстати, ошиблась бы она полем, так и пастухам бы потом некуда было приходить, и волхвам бы некуда было приходить. Не мог бы родиться Христос так, как он родился. Потому что, как мы узнаем, вот эта чужестранка Руфь окажется в родословии Иисуса Христа. Бог не дал Руфе путевую карту. Она просто была послушна в конкретных обстоятельствах жизни. Мне очень нравится здесь это выражение. Третий стих. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. Вот случилось. Для Руфи это как бы случайность. Для Бога это его определение. Мы говорим, как соотносится Божие предопределение и наша жизнь, Божие предопределение и наше понимание. Да вот так они и соотносятся. Для нас это может казаться случайностью. Для Бога это то, что он решил, что он определил. Сегодня есть немало супердуховных, я возьму это слово в кавычки, супердуховных христиан, которые уверены, что для каждого шага нам обязательно нужно какое-то совершенно конкретное Божье водительство. Я понимаю, насколько важна молитва для христианина. Возможно, слишком мало понимаю, но все же понимаю.
Но я не понимаю людей, которые сидят, ничего не делают и только молятся о том, чтобы что-то сделать. Вот надо сделать шаг. А человек говорит, я буду молиться, я буду еще молиться, я буду еще молиться. Ну ты попробуй, сделай, наконец, этот шаг. Если Бог не противится, если Бог этому не противостоит, сделай ты этот шаг.
Есть еще одна категория людей.
Для того, чтобы что-то сделать, они ищут какое-то яркое подтверждение от Бога.
Я общался с одним отцом семейства, который уже год сидел без работы.
Когда я его спросил, что же ты работу не найдешь? Он говорит, а мне пока Бог не показал, куда мне идти. Я говорю, а твоей жене Бог показал, как платить за квартиру, как покупать еду? Вот твоей жене Бог все это показал?
Он говорит, ну да, это в его руках, по его милости, по Божьей милости. Жена этого человека тем временем обращалась к христианам, братьям и сестрам. Помогите, муж уже год не может найти работу. Помогите, помолитесь за нас и поддержите нас финансово, если Бог положит на сердце.
Вот им Бог положил на сердце поддерживать ее финансово.
А муж так и не хотел найти работу. Понимаете, не надо путать лень и духовность. Это принципиально разные понятия. Итак, Руфь идет работать. Да, ей бывает тяжело, ей бывает даже страшно. Друзья, не бойтесь. Бог ведет своих людей через его слово, через действие его духа. Просто идите и делайте. Бог вас сегодня поведет ровно так, как Бог вел Руфь.
Руфь получила Божие водительство, но не через какое-то особое откровение. Она получила Божие водительство через постоянное послушание.
4 стих.
«И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь».
На минуточку.
Ваос – хозяин этого поля. Руфь даже не знает, кто такой Ваос, мы это увидим. И вот хозяин и работники благословляют друг друга Божьим именем, Божьим благословением. Говоря современным языком, встречаются топ-менеджмент и профсоюзы и благословляют друг друга. Неплохое начало, правда? Мы уже видим, что Ваос человек благочестивый. Мы уже видим также, что он выстраивает отношения с теми, кто у него работает. Он приходит на свое поле. Он участвует в этом труде.
Читаем дальше 5 стих.
«И сказал Ваос слуге своему, приставленному к жнецам».
Ну, это такой, в хорошем смысле, надсмотрщик, да, вот представитель топ-менеджмента среди работников.
И спрашивает его Ваос, чья это молодая женщина?
Знаете, у меня здесь есть одна проблема.
Я бы хотел перевести это на современный язык, потому что на самом деле вот то, что он замечает женщину, он замечает Руфь, свидетельствует о том, что Ваос просто вот у него так это рот открылся, потом тихонько закрылся, он в восторге. Я думаю, что Ваос испытал то, что называется любовь с первого взгляда. Да, я понимаю, что многие толкователи Священного Писания, люди, которые пытаются из вина воду сделать, скажут, что я сейчас все тут, понимаете ли, утрирую. Но штука-то в том, что Руфь – это книга о романтической любви. Кстати, и Божья любовь к человеку тоже романтическая любовь. И вот мы с вами сейчас читаем эти слова. У меня тут возникает проблема. Я не умею свистеть. Вот здесь нужно бы присвистнуть, чтобы перевести слова Ваоза на современный язык. И сказать, ничего себе. Вот он в шоке. Никогда не видел эту женщину.
Да, это была любовь с первого взгляда.
Кстати, я верю в любовь с первого взгляда. Я знаю, что у многих по этому поводу есть проблема, что многие не считают это возможным,
Дело тут не в том, когда возникает любовь. Она совершенно спокойна, может быть, любовью с первого взгляда. Познакомившись с моей будущей женой, я понял, что она будет моей женой. Я предложение ей сделал очень-очень рано. Вопрос в другом. Важно потом взять время, потратить время на то, чтобы узнать друг друга, чтобы в брак, чтобы в семью не прыгать сразу по любви с первого взгляда. С этой любовью еще надо разобраться. Но понимаете, какая штука? Ну не можем же мы противоречить тому, что в нас вот происходит, когда мы видим другого человека и понимаем вот это то самое. Кстати говоря, обратите, пожалуйста, внимание на Ваоза. Дело в том, что есть эгоистичная любовь. Эгоистичная любовь с первого взгляда скажет «будь со мной в первую ночь». Это значит, я хочу подчинить тебя себе. Это любовь плотская, это любовь, которая с Божьей любовью ничего общего не имеет. Ваос, однако, такую любовь не проявляет. Он проявляет нечто совершенно другое. Любовь подлинную. Любовь, которая ищет добра, которая ищет блага для предмета своей любви. Любовь, которая бережно относится к тому, кого она любит. И вот этот вопрос Ваоза, его, конечно, нужно понимать как вопрос холостяка, может быть, уже холостяка в возрасте, да, который увидел молодую женщину. Мы еще будем об этом говорить. Я думаю, что Ваоз был тогда самым желанным холостяком в Вифлееме. Почему он не встретил ее раньше? Почему он удивился? Почему он спросил, чья это женщина, откуда она? Вифлеем ведь был небольшим городком. Дело в том, что время судей было и временем войн. Я предполагаю, это не уверенность, это скорее предположение, такая рабочая гипотеза. Я предполагаю, что Ваоз, как человек известный, как человек уважаемый, также и воевал, он участвовал в военных действиях. Он сейчас пришел с одной из битв. Дело в том, что у Ваоза не было оправдания, чтобы не пойти на войну, когда был призыв. И вот он приходит, и он оказывается у себя дома, он оказывается на своем поле, и вот тут он видит эту женщину. Он был признанным закоренелым холостяком, но тут этот холостяк влюбился. Пожалуйста, не спешите бросать в меня тухлыми помидорами, потому что подтверждение того, о чем я только что говорил, мы с вами увидим буквально в следующих стихах. Итак, чья это женщина? 6 стих. «Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с наименью с полей моавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». Это, кстати, подтверждение того, что Ваоза в городе не было. Вот слуга его, приставленный к рабочим, к работникам, знает всю историю. Он эту историю рассказывает. Ваоз звучит как человек, появившийся откуда-то издалека. Я предполагаю, что, скорее всего, появился он после участия в битве. Я хочу обратить внимание еще на один момент в словах этого слуги. Они характеризуют саму Руфь. Вот как можно рассказать о Руфе? Рассказать о ее заботе, о том, как она заботится о Наимине. Как она фактически заботится о вдове. Интересно, что, заботясь о вдове, она также заботится и о ее умершем муже. То есть она фактически входит в это родство. Понимаете, принятие в родство в данном случае происходит не потому, что вот будет эта свадьба, о которой мы с вами прочитаем в 4 главе. Принятие в родство начинается раньше. Руфь не ждет, чтобы ее приняли. Она идет и сама делает шаг и проявляет заботу. Она проявляет инициативу. И эта инициатива окупается старицей. 8 стих. И сказал Ваос Руфи. Кстати, то, что он говорит с незнакомкой, с женщиной, с чужестранкой, на самом деле, с моавитянкой, это уже совершенно необычный знак. Смотрите, у него над работниками стоит слуга. Он с работниками напрямую не общается, он общается со своим слугой, с менеджером всей этой истории. Тут он начинает разговор с девушкой, с женщиной, вот с моавитянкой. Удивительная история. А теперь послушайте, что он говорит. Еще раз, это собственник полей. Это богатый человек. Это как если бы вы пришли, не знаю, на завод по производству каких-нибудь крутых телефонов, и генеральный директор фирмы, генеральный директор корпорации как раз посещал этот завод, и вот он подошел к вам лично, и он дает вам особые права.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересно, однако, что права, которые дал Ваос Руфи, находятся в пределах закона Моисеева. Мы почитаем об этом, начнем сегодня, продолжим в следующий раз. А пока вот первые его слова, которые он говорит Руфи. «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя». Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Он фактически говорит ей несколько вещей. Давайте начнем вот с чего. Он фактически говорит, что это и ее поле тоже. Не ходи подбирать на другом поле. Дело в том, что бедные израильтяне имели право ходить на любых полях, потому что было понятно, что на одном много не подберешь. Они ведь подбирали то, что не могли собрать жнецы. Жнецы их собрать, кстати, не могли довольно много. Это сейчас техника, сейчас можно собрать почти все. Вот тогда очень много оставалось того, чего жнецы собрать не могли, и они не должны были возвращаться на самом деле, потому что были бедные, которые подбирали. Но все равно для того, чтобы собрать на двоих, нужно было быть на нескольких полях. А тут он ей просто берет и говорит, ты к другим не ходи, будь на моем поле. Фактически он тем самым говорит, я за тебя отвечаю. Я отвечаю за твое пропитание. Я отвечаю за твою безопасность. И ходи за ними, вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Значит, соответственно, я за это отвечаю и за твое пропитание. Я отвечаю за твою безопасность. Они не тронут тебя. Они не сделают тебе замечаний. Они ничего плохого тебе не сделают. Более того, он говорит еще больше. Я отвечаю за хорошие условия труда для тебя. Где я это вижу? А вот его слова. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. То есть ты будешь работать здесь. Фактически он говорит еще одну вещь. Я заметил тебя. Я увидел тебя. Он дает Руфи право собирать только на этом поле. Ей не нужно никуда больше уходить. Помните, как молилась в свое время Наимень? Она молилась, чтобы Орфа и Руфь обрели покой, обрели защиту у мужей своих. Так вот, мы не знаем пока, какая была защита у Орфы. И не узнаем, кстати. А Руфь уже получает защиту. Когда в третьей главе у нас будет сцена, и через встречу мы об этом будем говорить, сцена, в которой Руфь просит Ваоза о защите, на самом деле она просит о продолжении того, что уже начато. Понимаете, это не приход незнакомой женщины к незнакомому мужчине.
Это просьба о следующем шаге. Первый шаг происходит здесь, во второй главе. Уже сейчас, в этот момент.
Знаете, друзья, перед нами сейчас стих, который заставляет меня краснеть. Но краснеть не из-за библейского текста. Библия не та книга, из-за которой надо краснеть. Уж точно. Заставляет этот текст меня краснеть из-за того, что я в свое время говорил на проповеди. 10 стих.
«Она пала на лицо свое и поклонилась до земли, и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка».
Много лет назад, проповедуя по книге Руфь, я сказал, что Руфь кокетничает. Ведь Руфь красивая женщина. Она молода. На нее обратил внимание мужчина. Чем заслужила я? Ну, смотри, красотой, внешностью, тем, что у тебя явно хороший характер. И я сказал во время проповеди, Руфь, ты это понимала.
И вот Руфь начинает заигрывать. Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?
Я был совершенно неправ в таком понимании Священного Писания. Дело тут совершенно в другом. Она не кокетничает. Она была готова к худшему. Она была готова к бедности и одиночеству. Помните, мы с вами читали первую главу?
Помните те блеклые и мрачные перспективы, которые обрисовала Наиминь для Орфы и Руфи? Вот Руфь поверила. И по своему положению она понимала, что она чужестранка. Она понимала, что ни один израильтянин на нее не посмотрит.
Но тут есть еще одна вещь, которую я не учитывал, когда назвал Руфь кокеткой. Дело в том, что Руфь-то ведь в этот момент еще не знает, кто такой Вооз. Она узнает позже, когда ей Наиминь расскажет. Но там и ситуация будет другая.
Пока же это богатый, состоятельный мужчина, который вдруг проявляет никому не знакомой женщине, к чужестранке, такие знаки внимания.
Она не кокетничает. Она совершенно искренне не может понять. Но ведь это не ее вопрос только. Это еще и наш вопрос.
Чем заслужили мы то, что дает нам Бог? Ту благодать, ту милость. Знаете, по поводу Руфи я все-таки могу ответить на вопрос. Да, и ее характер удивителен, и ее внешность привлекательна. А ведь у нас-то с вами перед Богом нет ни того, ни другого. Ни удивительного характера, ни привлекательной внешности. Так вот, я не могу без учета Божьей милости ответить на мой и ваш вопрос. Чем мы заслужили такое расположение Бога? Понимаете, я смотрю на себя в зеркало, и ничего впечатляющего во мне нет. Я размышляю о моем характере, и в нем тоже ничего впечатляющего для Бога нет. Но почему же тогда Он меня принимает? Причем принял Он нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас, как мы читаем в послании к римлянам, когда мы были еще грешниками, когда мы бессильны были что-то изменить. Вот тогда Христос умер за неблагочестивых. Почему?
Есть лишь один ответ. Потому что Он полюбил нас. Он увидел, в какой нужде мы живем. Он увидел, что сами мы с этим не справимся. И Иисус Христос, Сын Божий, пошел на смерть за нас.
Вот поэтому другого понимания, другого объяснения просто не существует.
Вооз отвечает на вопрос Руфи. Удивительный ответ он дает. 11 стих. Вооз отвечал и сказал ей. Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Удивительная история. Мы-то с вами думали, что успокоиться — это значит только обрести мужа. Кстати, многие именно так продолжают рассуждать и сегодня. А Воос говорит по-другому. Успокоиться под Божьими крылами. Ты пришла от богов моавитских, ты пришла к Богу Израилевому, ты пришла к единственному истинному Богу, Богу Яхве. Успокоиться под его крылами. Воос видит себя, если хотите, проводником Божьей любви, проводником Божьей милости. Воос видит себя тем человеком, через которого в жизни Руфи действует Бог. И Воос влюбляется в нее. Представьте себе эту картинку. Человек под крылом защиты великого Бога. Здорово, да? Читаем дальше. У нас очень мало времени. Но кое-что мы прочитаем. 13 стих. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Воос: «Время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась и еще осталась. Когда ученики были рядом со Христом, и он разделил хлеба и рыбы, огромное число людей, много тысяч людей, ели, наелись и еще осталось. Когда мы с вами имеем общение с Богом, когда Он питает нас духовно, когда Он питает нас физически, мы ели, наелись и еще осталось. Зачем? Чтобы другим нести. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Очень классные вопросы сегодня, друзья. Но давайте начнем, пожалуй, с такого самого, может быть, самого часто задаваемого. Как отличить, спрашивает Жанна, как отличить любовь с первого взгляда от простого вожделения? Хороший вопрос. Жанна, смотрите, здесь не случайно подчеркивается характер Воза. Вот кто такой Воос? Да, мы знаем, что это знатный человек. Мы знаем, что это человек, который любит Господа. А мы знаем, что это человек, который, для которого это действительно настоящее. Да? А все остальное проистекает именно из этого. Это не значит, что у человека, любящего Господа, не может быть какой-то проблемы, не знаю, не может быть того же самого вожделения. Но по тексту именно тот факт, что Воос известен, именно тот факт, что Воос служит Господу, и сейчас для нас с вами, как верующих людей, именно тот факт, что Христос работает в нас. Да, насколько мы, когда мы верны Христу, вот тогда это имеет смысл. Значит, здесь есть одна сложность. И об этой сложности я должен сказать. Обычно эту проблему любви с первого взгляда, с ней сталкиваются молодые люди. Да, с ней действительно сталкиваются молодые люди. Ой, я влюбилась, или я влюбился с первого взгляда. И тут вопрос духовной жизни не всегда, но зачастую оказывается еще не вполне решенным. И один из тестов, один из критериев, который, ну, мне в свое время об этом говорили, и это на самом деле действительно помогает. Помогает посмотреть на то, какая духовная жизнь у этого человека. Это что? Что с ним происходит? Ну и кроме того, конечно, ну, так уже на практике, если у человека, не знаю, четвертая или пятая любовь с первого взгляда за один год, да даже вторая или третья, то это уже возникает серьезный вопрос, оно настоящее или нет. Виктор пишет, верю ли я в любовь с первого взгляда? Безусловно. Так, теперь я здесь кое-что прокомментирую по этому поводу. Вопрос, который я поставил. Знаете что? Ведь в конце концов, опять-таки, речь не только, даже не столько о любви между людьми, речь о любви между Богом и человеком. Вот о том, что Бог нас любит. А иногда то, что называется любовью с первого взгляда, то, что люди принимают за любовь с первого взгляда, это бывает желание найти Бога там, где его нет. Человек, не знаю, допустим, женщина ищет... На самом деле она ищет того удовлетворения, которое может быть только в Боге. Вот опять... Всегда тот же самый вопрос. Понимаете, Руфь ведь приходит не к Воозу. Руфь приходит к Богу Израильскому. Пока мы это помним, пока мы это учитываем, пока мы на это обращаем внимание, все получается нормально. Если нет, ну тогда, простите, начинается история о том, что да, и вожделение, и все что угодно. Просто Бог на первом месте. Дарья пишет, смотря какая она любовь. Правильно, именно об этом. Понимаете, нельзя просто взять все отрицать. Есть смысл понять, что же, собственно, происходит с человеком. Пишет Торнадо. Религия — это рычаг управления стадом. Почему услуги церкви платные? Для чего нужны попы? Знаете что, я вам посоветую здесь же, у нас, в наших передачах, которые готовятся здесь на Теос, посмотрите, пожалуйста, радиогостиную. Это была радиогостиная, по-моему, 2-3 недели назад. Вы легко ее можете найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи». И там найдете радиогостиную или найдите группы ток-шоу «Радиогостиная» ВКонтакте и Фейсбук. А выпуск, который я хочу вам посоветовать, это наша встреча пару недель или 3 недели назад, не помню сейчас, с московским священником, такой хиповатый немножко батюшка, отец Стахи Колотвин, Стахи или Станислав, Колотвин. Стахи Колотвин, 29 лет человеку. Среди прочего, эти вопросы с ним тоже обсуждались. И обсуждались очень даже открыто, очень откровенно. Если вас, уважаемый Торнадо, действительно этот вопрос волнует, интересует, то, пожалуйста, читайте, смотрите. Я думаю, что вам это будет полезно. Пишет Наталья. Православные протестантов считают сектантами. Многие, да, но... Опять, найдите человека, который действительно славит Христа. И тогда спросите, почему. Попытайтесь выстроить этот диалог. Он непрост. Понимаете, очень просто взять и всем ярлыки наклеить. Но ярлыки-то не помогают. Даже когда есть какая-то объективная реальность, вот, ну, допустим, человек грешен, да, человек действительно грешник. Христос, вместо того, чтобы наклеивать на нас ярлыки, провозгласил нас грешниками, даже не провозгласил, он просто констатировал факт, да, люди согрешили. В Адаме и Еве люди согрешили. Но при этом Христос пошел на смерть для того, чтобы этот грех искупить. Для того, чтобы по этому поводу сделать то, что смог сделать только он. Такая же история в книге Руфь, кстати говоря. Есть факты, и есть то, что мы делаем по поводу этих фактов. Вот это очень важно. Да, обвинения бросаются, и этих обвинений много. Но чем больше будет верующих, которые готовы ради Христа, и это действительно ради Христа, пытаться услышать друг друга, тем оно лучше будет. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии в следующий раз встретимся. Комментариев еще много. И о платочках тоже поговорить надо. Всего доброго. С Господом.
По страницам Библии. Продолжение следует.